Привет, с вами Романович Роман, и это 32-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 18 октября. И сегодня мы поговорим на разные темы и обсудим события, происходящие на рынках, уделим внимание тому, как развивается российский фондовый рынок и уровень финансовой грамотности в России. Ну а сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели. Интересно? Тогда поехали.
Итоги недели.
Итак, на прошедшей неделе индекс Московской биржи упал на 1,2%. Доллар прибавил 1,3% и закрылся на уровне 77 рублей 92 копейки за доллар. Американский индекс S&P 500 упал на 0,63, нефть прибавила 0,52, а золото упало почти на 1,5%. Одним из главных событий на российском фондовом рынке на прошедшей неделе стала новость о том, что Яндекс и Тинькофф Банк передумали объединяться. Но, судя по тому, что пишут в интернете, передумал Олег Тинькофф. И вообще, на мой взгляд, ситуация получилась не очень красивой, потому что Тинькофф написал в письме своим сотрудникам, что, цитирую, «Яндекс — это говнокомпания, и мы вообще не хотим с ними объединяться», обвинил их во всех возможных и невозможных грехах, написал о том, что сначала они договаривались о партнерстве, а потом якобы Яндекс вообще собирался купить их просто с потрохами, со всеми вытекающими, это опять же цитата. В общем, вопросов к этой сделке было много. С другой стороны, последовал ответ от Яндекса. И ребята из Яндекса также написали о том, что на самом деле все было не так, и они всячески рассматривали сотрудничество и хотели развиваться, потому что видели большой плюс для развития общей кооперации вместе с Тиньковым. Однако постоянно в ходе переговоров от Тинькофф банка поступали все новые и новые требования, и по большому счету ребята из Яндекса, как они говорят, они не удивились такому решению Олега Тинькова. В любом случае, по итогам этих новостей акции обоих компаний упали. Яндекс упал почти на 5%, а Тинькофф банк упал на 3%. Конечно, это не очень хорошо, потому что с точки зрения развития обоих компаний им было бы здорово объединиться, если бы они смогли найти общий язык. Об этом мы тоже уже говорили в одном из прошлых выпусков. С другой стороны, некоторые пишут о том, что это происки Сбербанка, который сопротивляется появлению нового сильного конкурента, а Яндекс в сотрудничестве с Тиньковым при правильном подходе были бы, на мой взгляд, намного интереснее для потребителя, чем кооперация Сбербанка и Мейла. Но это мое личное субъективное мнение. Здесь я, конечно, могу ошибаться и никому свою точку зрения не навязываю. В любом случае, на прошедшей неделе в борьбу за Тинькофф Банк вступил МТС, и некоторые телеграм-каналы писали о том, что это происки все того же Сбербанка, потому что Сбербанк активно кредитует АФК-систему, а МТС принадлежит АФК-системе. В общем, такая Санта-Барбара на российском рынке, жертвы которой в итоге стали акционеры. Еще есть некоторые мысли, которые, опять же, связаны с Яндексом и с его историей и историей его сделок и новостей, которые вокруг него происходят. Яндекс неоднократно подвергался новостным атакам с разных уровней, в том числе и правительственные атаки, когда выпускали новости о каком-то новом законе, жертвой которой должен был стать Яндекс, а потом выпускалось опровержение, либо когда шли разговоры о том, что Яндекс все-таки будет продан Сбербанку, и когда были проблемы с ФСБ, защитой безопасности и тому подобного. Яндекс от этого всегда падал в цене, потом акции очень быстро отрастали. Сейчас история была в обратную сторону. На новость о возможном слиянии с Тинькофф банком акции Яндекса резко выросли, а сейчас на обратной новости акции резко упали. В общем, Яндекс — это такая манипулятивная бумага, может быть, вольно, может быть, невольно, но, тем не менее, инвесторам нужно быть с ней очень осторожными, потому что на таких новостях, как мы видим, акции могут резко расти и резко падать. В принципе, то, о чем я говорил в прошлый раз, когда мы разбирали саму идею и слияние Яндекса с Тиньковым, я говорил о том, что рано радоваться. И с того момента бумаги Яндекса упали, если посмотреть от пиков, более чем на 10%, потому что даже больше, если посмотреть. Поэтому с этим нужно быть очень внимательным и осторожным, и не спешить с выводами. Думать, как говорится, головой, а не принимать решения на основе каких-то эмоциональных порывов. Что касается отчетностей и сезона отчетности, который сейчас проходит. В прошлый раз мы говорили о том, что начинается сезон отчетности и выделяли на неделю, которая вот уже закончилась, такие бумаги, как инвестбанковское направление, это Morgan Stanley, Goldman Sachs, и мы говорили о транспортной компании J.B. Hunt. Сейчас давайте поговорим о том, как они отчитались. Банки отчитались отлично. И Morgan Stanley, и Goldman Sachs отчитались о росте выручки, о росте чистой прибыли. Morgan Stanley отчитался очень хорошо и за прошедшую неделю вырос на 5%. Goldman Sachs показал рост чистой прибыли на 70% выше, чем этого ожидал рынок. Но несмотря на эти новости, бумаги банка упали на 1% по итогу недели. Поэтому вот такой, казалось бы, не совсем понятный рынок, да, когда бумага растет намного лучше ожиданий, но тем не менее она не показывает роста в цене. И другой пример. Компания J.B. Hunt, транспортная, которую мы тоже выделяли, и я говорил о том, что транспортные компании могут показать хороший рост на фоне роста грузоперевозок, на фоне восстановления экономики. Тем не менее, компания J.B. Hunt отчиталась хуже, чем от нее ожидал рынок с точки зрения чистой прибыли. Выручка у компании оказалась выше ожидания, а вот чистая прибыль оказалась немного ниже. И бумаги на фоне вот этой отчетности, не оправдавшей ожидания, упали на 9% по итогу торгов в пятницу. Именно в пятницу был ее отчет. При этом все показатели бизнеса показали рост. На 30% компания ждет роста в 2021 году, на 16% рост в 2022 году. В зависимости от сектора перевозок компания показала прирост на 10-15% в этом квартале относительно прошлого года. Тем не менее, эти цифры, несмотря на их рост, оказались хуже, чем этого ожидал рынок. Ну и рынок посчитал, что раз компания не оправдала ожиданий, то от ее акций нужно избавиться, и акции упали на 9%. Я считаю, что это эмоциональное падение, и в растущем бизнесе, который показывает рост выручки и рост чистой прибыли, такая реакция, она весьма эмоциональная, и вполне вероятно, что J.B. Hunt может стать хорошим кандидатом на восстановление на предстоящих неделях. Но в целом за сектором нужно следить и посмотреть, как отчитаются другие компании. Об этом мы тоже будем говорить в следующих выпусках. На предстоящей неделе из значимых транспортных компаний, за кем стоит смотреть, я, наверное, никого не выделю. А вот из тех, кого бы я выделил на предстоящую неделю, это IBM, которая отчитается 19 октября. У них может очень хорошо показать себя облачное направление, на котором они должны сделать хорошие деньги, которое должно, по моим ожиданиям и прогнозам, вырасти сильнее, чем этого ждет рынок. Опять же, в угоду удаленке и в угоду тому, что сейчас происходит на рынках. Netflix отчитается 20 октября. Сам Netflix с точки зрения фундаментального подхода мне не нравится, и я об этом тоже неоднократно писал и говорил, но Netflix может быть интересен с точки зрения слабого доллара, который был весь квартал. У Netflix большая часть выручки сейчас приходит из-за пределов Америки, соответственно, слабый доллар должен поддержать финансовые результаты, но, с другой стороны, на результаты и на динамику Netflix большое влияние будет оказывать рост пользовательской базы. Учитывая то, что в этом квартале запустились Disney+, учитывая то, что Apple TV активно развивает свое направление, то здесь могут быть вопросы и сложности у Netflix с точки зрения роста пользовательской базы, и это может серьезно подкосить результаты Netflix с точки зрения вот именно ценовых изменений. А с точки зрения финансовых результатов, то есть рост прибыли и выручки, они могут быть хорошими как раз из-за слабого доллара. Также на предстоящей неделе из интересного. 21 октября отчеты Abbott и NASDAQ. Abbott может быть хорошим отчетом из-за роста тестов на коронавирус. Abbott сделал вот эти экспресс-тесты на коронавирус, и учитывая то, какими темпами идет тестирование, я думаю, что Abbott на этом мог заработать неплохие деньги. Что касается NASDAQ, то активность торгов на бирже NASDAQ была высокой, было огромное количество новых размещений, и это могло принести результаты лучше, чем этого ждет рынок. То есть тут в любом случае у NASDAQ будут хорошие результаты. Они окажутся прибыльными, они покажут растущую выручку. Вопрос в том, насколько эти показатели соотнесутся с теми ожиданиями, которые есть по рынку. В этом главный вопрос и, по большому счету, главная проблема, потому что рынок живет ожиданиями, и решения принимаются на основе этих самых ожиданий, и оправдала компания ожидания или нет. Поэтому будем смотреть. Также 21 октября отчитается Tesla. Здесь я ни в коем случае не буду говорить вам покупать Tesla, а наоборот, наверное, попытаюсь отговорить тех, у кого эта Tesla вдруг есть. Есть вопросы к Tesla с точки зрения бухгалтерской отчетности. Как известно, последний год Tesla претендовала на включение в индекс S&P 500, а для того, чтобы попасть в S&P 500, у компании должна быть определенного уровня капитализации и соответствующая прибыль в течение 4 кварталов подряд. И есть опасения, что Tesla различными бухгалтерскими махинациями делала себе вот эту самую прибыль для того, чтобы попасть в S&P 500. В итоге Tesla в S&P 500 не включили, и теперь вопрос в необходимости этих бухгалтерских манипуляций, он по большому счету отпадает, и компания может показывать реальные цифры, которые есть в бизнесе, и, скорее всего, эти цифры там не очень хорошие. Поэтому к отчету Tesla я отношусь очень осторожно и думаю, что он может нас неприятно разочаровать, тех акционеров, которые Tesla сейчас владеют. Ну а учитывая высокую волатильность бумаги, мы можем увидеть достаточно резкое снижение. Поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным. 22 октября отчитается Intel. Intel есть в моем портфеле, и про Intel я тоже говорил и писал про нем в канале. И тут идея заключается в том, что после отчета, который, несмотря на все, был хорошим в прошлом квартале, но тогда бумага упала из-за новостей о том, что они не успевают сделать новый процессор, но результаты бизнеса были хорошими. Сейчас компания точно так же может отчитаться хорошо, потому что бизнес сам по себе процветает и растет, то есть растут заказы, растет выручка, растет прибыль в бизнесе. И здесь важно посмотреть на те комментарии, которые компания выпустит относительно перспектив вот этих самых будущих процессоров. Возможно, компания объявит о новой программе байбека, об очередной. Возможно, они объявят о новой дивидендной политике. Может быть, они сделают какое-то заявление о переносе части своего производства в аутсорс. К примеру, тот же Taiwan Semiconductor может принять заказы от Intel и делать вот эти новые 7-нанометровые процессоры на базе Taiwan Semiconductor. Это все может быть. В любом случае, за отчетностью Intel я буду смотреть внимательно, мы уже по этой позиции в плюсе, и я думаю, что на фоне вышедшей хорошей отчетности этот плюс окажется еще больше. Но опять же, это мои ожидания, и все, что я здесь говорю, это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, а служит лишь моим мнением и моими мыслями. Поэтому при принятии решения определяйте точки входа и выхода и бумаги для входа и выхода самостоятельно. Во вторник я провел открытую инвест-планерку. Если вы ее не смотрели, то в описании к этому выпуску есть ссылка. На этой открытой инвест-планерке мы поговорили о том, что происходит на рынках. Я показал формат этих инвест-планерок и рассказал, как к ним присоединиться. В течение часа мы общались с подписчиками. Было достаточно большое количество участников в прямом эфире и зрителей, поэтому получилось интересно. Если вы ее не видели, обязательно посмотрите. Еще раз говорю, ссылка в описании к этому выпуску. Ну а теперь перейдем к главной теме, которую сегодня я хотел с вами обсудить. Это новость о том, что на московской бирже снова выросло количество новых инвесторов. В сентябре на московской бирже открыли счета 610 тысяч человек, а общее количество счетов достигло 6 миллионов 800 тысяч. Когда я начинал работать на фондовом рынке в 2007 году, столько счетов открывали за год. Теперь же столько открывают за месяц. Также растет активность. В сентябре более 1 миллиона человек совершили сделки на бирже, при том, что в течение первого полугодия среднее количество активных счетов было чуть меньше 400 тысяч. Поэтому здесь налицо рост активности на фондовом рынке. Все это благодаря усилиям наших брокеров и банков, которые активно привлекают людей на рынок. Все это благодаря действиям нашего Центробанка, который путем снижения ключевой ставки снижает ставки по вкладам и тем самым выталкивая людей на фондовый рынок. Но во всем этом есть важные нюансы. Конечно, уровень финансовой грамотности, несмотря на то, что огромное количество инвесторов открыли счета в этом году, пришли на фондовый рынок, начали делать свои первые покупки, они не имеют достаточного опыта и достаточного уровня финансовой грамотности для того, чтобы совершать осознанные инвестиции и делать качественные сделки. По большому счету, то, что мы увидели в этом году, начиная с февраля-марта, это рост фондового рынка, и очень многие люди, которые пришли в этот период на фондовый рынок, они заработали по 50, по 100, по 200%, но проблема заключается в том, что так не будет всегда. И, к сожалению, немногие этого понимают. Многие начинают переносить свои текущие результаты в будущее и думать, что если за эти полгода я заработал 100%, то и в следующие полгода я тоже заработаю 100%, и в следующий, и так далее. Но проблема заключается в том, что, скорее всего, такого не будет. И к этому нужно быть готовым. И здесь очень важно подходить осознанно к выбору компаний, к формированию портфеля, к диверсификации. Поэтому, если вы не слушали прошлые выпуски, обязательно их переслушайте. Там очень много ценной и полезной информации о том, как правильно формировать портфель, как диверсифицировать, как управлять риском, как заниматься спекуляциями и тому подобное. Очень много ценной и полезной информации. Так что интересное время мы с вами сейчас проходим, и интересно, каких результатов покажут инвестиции вот этих начинающих инвесторов через год, через два. В общем, будет интересно посмотреть. Также интересно посмотреть, и интересные выводы я сделал относительно уровня финансовой грамотности в России, когда изучил отчет ОЭСР об уровне финансовой грамотности в мире. В этом исследовании аналитики ОЭСР общались с жителями из 26 стран-членов ОЭСР на предмет финансовой грамотности и финансового поведения. Согласно отчету, Россия заняла 6-е место после Гонконга, Австрии, Германии, Польши и Эстонии по уровню финансовой грамотности. Это, конечно, приятно. Однако по уровню финансового поведения или применения этих знаний Россия занимает 5-е место, но уже с конца, опережая Италию, Венгрию, Черногорию и Колумбию. То есть, с одной стороны, мы все знаем, как правильно нужно обращаться с деньгами, мы знаем, что нужно иметь подушку безопасности, мы знаем, что нужно копить, мы знаем, что нужно инвестировать, но этого не делаем. Вопрос в том, почему. Кто-то боится, кто-то сомневается, кто-то... Есть, знаете, такая позиция, что зачем инвестировать, мы все равно до пенсии не доживем, рано умрем, и вот я пока работаю, я буду работать, а потом, как наступит пенсия, то вот кто-то возьмет резко и умрет, считай, да? Это не совсем правильная позиция и, по большому счету, такая безответственная позиция, потому что мы тем самым перекладываем ответственность за свое будущее на какие-то случаи, которые могут произойти, а могут не произойти. Также Россия занимает нижнюю часть рейтинга в вопросах отношения с финансами. Высокий рейтинг здесь получают те страны, в которых люди склонны как раз вот к накоплениям и долгосрочным целям, а страны с низким рейтингом, напротив, склонны тратить здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. То есть то, о чем я уже сказал, да, вот это поведение безответственного человека, оно в России очень и очень популярно. В этом плане, кстати, еще одна интересная статистика по распределению активов домохозяйств в их накоплениях. Согласно этой статистике, к примеру, в Америке на американском рынке 32% активов домохозяйств сосредоточены на фондовом рынке. То есть мы видим, что треть активов домохозяйств американских, она хранится на фондовом рынке в ценных бумагах. К примеру, в Европе этот показатель почти 20%, если быть точным, 17,2%, а в Японии 9,6%. Что, кстати, странно, да? Япония, казалось бы, развитая страна, тем не менее в Японии фондовым рынком пользуются и хранят деньги на фондовом рынке только 9% активов, да, то есть 9% активов от всех активов домохозяйств, то есть населения, хранится на фондовом рынке. Что касается банковских вкладов, то в Японии 54% активов хранится на вкладах, в Европе 35%, а в Америке 13%. И что самое интересное, во всех этих трех регионах, что Япония, что Америка, что Европа, как минимум треть, то есть 30% люди держат в различного рода страховых и пенсионных программах, которые позволяют накапливать на пенсию. Это показывает высокий уровень осознанности и высокий уровень заботы о своем будущем, потому что именно вот такие программы накопительные на пенсию, на старость, накопительное страхование и тому подобное, они позволяют формировать долгосрочный капитал, и вот в развитых странах треть активов населения хранится именно в таких активах. Если посмотреть на то, сколько в России, официальной статистики по этому нет, но я думаю, что это где-то на уровне, ну, может быть, 1%, может быть, максимум 2% от активов населения хранится в подобных инструментах, что, опять же, дает нам определение и понимание, что в России с финансовой грамотностью и заботой о будущем все очень плохо. Был еще один интересный показатель вот в этом исследовании ОЭСР, это показатель сбережений и экономии. И по этому показателю России вовсе заняла предпоследнее место, опережая лишь Колумбию. То есть, по сути, у россиян нет накоплений. И в результате вот такого поведения Россия вошла в число стран, в которых люди не готовы к финансовым потрясениям. То есть, если что-то произойдет, у людей просто не окажется денег. Согласно вот этому проведенному отчету, 26% россиян смогут поддерживать привычный уровень жизни после потери дохода не более 1 месяца. Представьте, а 42% людей истратят все деньги через неделю. То есть 42% россиян через неделю потратят все накопления, которые у них есть, а 26% денег хватит на месяц. Только 10% опрошенных имеют накопления для обеспечения своих потребностей в течение 3 месяцев. И еще 10% проживут в течение полугода без дохода. Поэтому, несмотря на то, что на российский фондовый рынок пришло огромное количество инвесторов, это здорово. И это показывает движение в этом направлении, но все равно мы находимся на начальных стадиях развития финансовой грамотности в России. И здесь очень важно, чтобы те инвесторы, которые на рынок пришли, не разочаровались в рынке. Поэтому я очень прошу тех слушателей, которые только-только пришли на рынок, которые новички, которые за последние полгода заработали хорошую доходность, пожалуйста, разберитесь в портфельной теории, научитесь формировать портфель таким образом, чтобы не быть зависимым от рыночных катаклизмов. Подумайте над распределением своего капитала, подумайте о формировании подушки в правильных инструментах. Это очень важно. Если вы не знаете, как это сделать, если у вас возникают вопросы с формированием подушки, с формированием портфеля, вы можете обратиться ко мне, и мы с вами подумаем, что можно сделать. Поэтому это очень важная тема, и я прошу вас об этом задуматься.
Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем.
Что ж, на этой ноте пожеланий заканчивается сегодняшний выпуск. Я благодарю вас за его прослушивание, благодарю вас за ваши оценки и отзывы, которые вы ставите в Apple подкастах. Благодарю тех, кто присоединяется к моему Патреону. Для тех, кто еще не присоединился, ссылка на Patreon в описании к выпуску. На этом все. Увидимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.